Трое сирот и шизофреник. Сюрреалистическая сказка. Эпиграф. А может, не было войны, и людям все это приснилось? Александр Розенбаум. Рыбы плавают в моей черепной коробке. Они поедают серое вещество моего мозга, а из белого делают коконы для своих мальков. Моя голова превращена ими в аквариум, и мне приходится наблюдать за этой аквариумной жизнью внутренними очами. Плавучие жители скоро обглодают мой мозг полностью, но это лучше, чем угрожающие мне демоны или плачущие голоса детишек в моей голове. Рыбы, рыбы, преступление и искупление вы мое. Сегодня канун Нового года, и мы возвращаемся с завода на 2 часа раньше обычного. Сегодня и еды нам дадут больше. Говорят, даже мармелад выдадут. Но меня это совсем не радует, потому что в конце праздника, утром 1-го числа, многих из наших старших детдомовских ребят заберут на фронт, и я боюсь за своего брата. Знаю, что мой старший брат тоже дрейфит. Он ведь совсем не смелый, а наоборот, нерешительный и замкнутый, в отличие от своего друга Сорвиголовы, которого нашего старая нянечка-посудомойка, швея и повар по совместительству, прозвала Каином, а моего рохлю-брата Авелем. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что пацаны, в отличие от библейских персонажей, дружат по-настоящему. Более того, они даже побратались кровью. Так что можно считать, у меня завтра 2 брата уйдут на фронт. Брата и товарища странные прозвища забавляют. А вот я как-то не выдержал и спросил у нянечки: «Зачем вы так прозвали наших ребят? Неужели вы хотите накликать на них страшную ссору?» «Ну что ты, касатик!» — сказала мне нянюшка. «Накликать можно только то, что еще не случилось. А сейчас... Вот уже 20 лет весь мир разыгрывает библейскую драму. 2 сильнейшие державы убивают братьев себе подобных. Вы даже мирной жизни не знаете. Сколько тебе? 10, а брату с другом по 16. И детства у вас-то не было. Патроны вместо игрушек». Все ее причитания были для меня не в новинку. И я опять настойчиво спросил: «Так зачем же вы их так прозвали?» Погладив меня по голове своей шершавой рукой, няня ответила: «Так кто-то же должен изменить извечный ход событий. Вы хорошие ребята, и я в вас верю. Вы дадите другой ход истории. А ты будь Симом», — ласково предложила она. Честно, я тогда не понял, как можно изменить что-то, что было уже совершено. Но вот мое новое имя мне почему-то сразу понравилось. Коротко и со вкусом. Сим. И наши детдомовские ребята тоже приняли его на ура. Сегодня я читаю стихи на прощальном концерте. Я их здорово читаю, аж слезу у всех вышибаю. Все меня хвалят и уважают за мой талант. Пробую сам писать, но, честно говоря, пока выходит не очень. Так вот, сегодня ведущая также объявит меня под именем Сим. А фамилия моя так и останется – Голубев. Это фамилия моего отца, погибшего на фронте. И я ее ни за что не поменяю. А Сим – это вроде как псевдоним. Артистам разрешается его иметь. Но выступить мне так и не пришлось. Не успел еще концерт начаться, как раздалась сирена в воздушной тревоге. И мы в который раз уже очутились в нашем бомбоубежище. Все сидели по своим местам, каждая группа со своим воспитателем. Было холодно. Воспитатели сразу же закутали малышню. Некоторые из малышей тихо плакали. Старшие девочки разносили воду и праздничную выпечку с так и не тронутого праздничного стола. «Надо же!» – подумалось мне. «Кто-то умудрился захватить пироги!» Все мы были уже ко всему привычные, но я знаю, что многим в тайне все равно было страшно, хотя они умело маскировали страх. Я уговорил нашу директрису позволить мне пойти сесть с братом, ведь, возможно, завтра я с ним не успею попрощаться. Получив разрешение и пробравшись к брату, я примостился между ним и его другом. Ребята вполголоса что-то обсуждали между собой и, как мне показалось, даже не обратили на меня внимания. «Я вам не мешаю?» — обидчиво спросил я. «Мешал бы, не пустили», — парировал Каин. А мой тихоня Авель только с улыбкой потрепал меня по вихрам. И у меня сразу сжалось сердце, и слезы предателя чуть не потекли из глаз. Еле овладев собой, я нарочито бойко спросил: «Так что обсуждаем?» «Лучше слушай сюда», — скомандовал мне Каин. «Мы сейчас такое узнали от нашей старой совушки, что в это невозможно поверить. Оказывается, трем сиротам, Авелю, Каину и Симу, удастся спасти мир, повернув время вспять». «Ребята, вы что, думаете это серьезно?» — обалдело спросил я. «Сегодня, конечно, Новый год, и я как бы тоже верю в чудеса, но не до такой же степени. Может, Каин раздобыл что-то спиртное? И они уже тяпнули», — пронеслось у меня в голове. Но алкоголем от пацанов не пахло. Увидев недоверие и тревогу в моих глазах, брат приподнял правую ладонь, прикрывавшую левую. И тут я увидел что-то вроде небольшой бабочки или порхающей светящейся стрекозы. «Что это? Откуда?» — посыпались у меня вопросы. «Приглядись внимательно», — вновь повелел мне Каин. «Сам увидишь». Я внимательно всмотрелся в светящееся существо и, наконец, стал различать человеческие очертания маленькой старушки со стрекозиными крылышками. Я онемел от удивления и, выдохнув, прошептал: «Так это что, бабушка-бабочка?» «Сим, ты не сильно дыши на нее. Это же фея. Она очень хрупкая», — просветил меня брат. «И ты с нею знаком». «Знаком?» — обескураженно переспросил я. «Вы что, шутите?» «Нисколько», — отрезал Каин. «Тебе не стыдно не узнавать нашу няню? Она же тебе, малому, все время сказки сказывала, да нос подтирала. А так она выглядит в преображенном состоянии. Так, фея, это наша Софья Михайловна? Только сейчас осознал я, вспомнив, что и раньше слышал от няни странные сказания, к которым я относился как к простой выдумке. Я рада, что ты наконец-то узнал меня, Сим. Услышал я тихий, знакомый голос няни. Можешь не волноваться, перехватив мою мысль, ответила няня-фея. Кроме вас меня никто не видит и не слышит. Время настало, пора действовать. Мы должны управиться сегодня до полуночи, иначе мы не сможем повернуть время вспять. Но сначала я кое-что вам поведаю, одну сказочную быль, в которой я невольно повинна. И после этого у вас будет всего только 1 час, чтобы исправить то, что я совершила ровно 20 лет назад. Когда-то я была обыкновенной, вечной, юной, бессмертной феей. Правда, бессмертие фей не избавляет нас от трудов и моей специализации, как называют это люди, а в сущности моей природой было исполнение людских желаний. Я должна была исполнить одно желание самому угнетенному сироте этого детского дома на его совершеннолетие. И действительно, в вашем детском доме был один ребенок, которого не принимали ни взрослые, ни дети. Он действительно отличался от всех, так как был серьезно психически болен. Сначала его недуги никто не знал, над ним просто издевались из-за его странностей. Но узнав о болезни, все обитатели детского дома стали бояться и сторониться его, хотя он не был агрессивным и больше вредил самому себе. А вернее, голоса, которые он постоянно слышал, управляли им, заставляя его причинять себе страшные увечья. И он, измученный страхом, уже не хотел жить. Однажды, когда он в кровь разбил голову, я, утешая страдальца, сказала, что сегодня, в канун Нового года, как раз совпадающий с днем его совершеннолетия, я исполню одно из его желаний. «Хорошо», — ответил он, ничуть не удивившись. «Оно у меня уже есть». «Значит, сегодня оно и исполнится. Ты только о нем подумай», — подбодрила я несчастного. Не успела я еще договорить, как через несколько секунд по радио была объявлена война. «Что же ты загадал?» — в отчаянии закричала я, на что он невозмутимо мне ответил. «Только война и стресс могут помочь таким, как я, так как ужас в моей голове лечится только кошмаром наяву. Медики говорят, что во время войны многим шизофреникам становилось лучше, а некоторые даже выздоравливали. Я устал от такой адской жизни и хочу жить, как все. Пусть идет война, ведь перед реальной угрозой мы все равны. Что же ты наделал, несчастный? Ты мог бы загадать выздоровление, да все что угодно, а ты пожелал беды всему человечеству, всему живому на планете. Теперь вы понимаете, почему никто вот уже долгих 20 лет не может остановить эту войну. Все переговоры сильных мира сего всегда срываются, и нет перевеса ни у одной из враждующих сторон. Чувство вины состарило меня, но исправить я уже ничего не могла. Поэтому мне оставалось лишь одно – работать нянечкой в вашем детском доме и ждать освободителей, которые избавят мир от желания безумца. В нашем большом кодексе фей есть возможность отмены желания, но снять это желание я смогу, если только загадавший сам от него отречется. А пророчество большой волшебной книги фей гласит, что убедить безумного сироту смогут через 20 лет в предновогоднюю ночь в течение часа до боя курантов трое сирот этого детского дома – Авель, Каин и их друг-поэт. Мне хотелось спросить у няни о многом, но пока я собирался с мыслями, мой тихоня брат задал самый ненужный в данных обстоятельствах вопрос. Неужели маленькая хрупкая фея обладает такой силищей, чтобы развязать мировую войну? Изумленно спросил он. Фея сокрушенно покачала головой. Люди погрязли в противоречиях. Здесь хватило лишь импульса от силы страданий этого несчастного. Моя магия была лишь только проводником. «Вот именно!» — встрял Каин. «Этот чертов псих озлоблен на весь мир! Наверное, не просто так его гнобили наши детдомовские. Ничего у нас не получится. Тем более за час психа не угомонишь». «Да вы, наверное, уже и сами не раз пробовали его увещевать, но у вас ничего не вышло. Так с чего вы взяли, что мы сможем уговорить этого сумасшедшего? Я думаю, что нам лучше идти на фронт и сражаться до победного конца». У няни в глазах появились слезы. «Я знаю, как сложится ваша судьба, если вы попадете на фронт. Вы оба там погибнете, но сначала Каин убьет Авеля. А ты, Сим, уже через несколько лет, тебе не будет еще и 15, напишешь о друзьях поэму, которую назовешь «Авель и Каин», и станешь известным великим поэтом. Вот почему я так называла ребят. Это ты так назовешь их в своей поэме. Поэма прославит тебя на весь мир, но войну, разумеется, не остановит и тебя не сделает счастливым. Заливая горе, ты тоже умрешь молодым. Думайте и решайте сами. Это должен быть только ваш выбор». «А что тут думать?» – быстро сказал мой брат. «Мы ничего не теряем, если попытаемся исправить положение дел. Возможно, он, этот несчастный, сейчас раскаивается. Может, он и не ожидал такого поворота событий. Да мало ли у кого от тоски, какие бывают мысли. Многие фанатики даже конца света желают. Да и обычные люди проклинают в сердцах. Так и говорят, да гори оно всем огнем». Не понимая того, что слово материально. Я считаю, надо попробовать. Только одно мне непонятно. Почему время непременно должно повернуть вспять и вернуться в прошлое? Я думал, что если загадавший будет согласен, то просто наступит долгожданный мир. Фея покачала головой. К сожалению, это невозможно. По нашим законам феи не имеют права исполнять желания, влияющие на естественный ход истории, на судьбу всего человечества. Поэтому нам следует вернуть все к исходной точке. А иначе война остановится только на короткий срок. Но уже через полгода все начнется заново с более страшными последствиями. Наконец и мне удалось встрять и спросить нашу фею, а как же мы попадем к нему и что мы должны ему сказать? Не переживай, Сим, я вас к нему перенесу, а вот что сказать, это должны решить вы сами. Но лучше, чтобы каждый говорил отдельно. У вас разные взгляды и непохожие характеры, но вы дружны. А я как раз на вашу дружбу надеюсь. Он должен услышать вас всех. Ну что, ребята, вновь как-то умоляюще сказал мой брат. Давайте попробуем. И мы согласились. Закройте глаза, приказала нам фея. И мы почувствовали, как нас закружили воздушные вихри. Когда все стихло, мы вновь открыли глаза. Мы увидели, что очутились внутри маленькой однокомнатной квартиры, где за столом сидел и играл в шахматы сам с собою наш чудаковатый учитель математики. «Я вас ждал», — нисколько не удивившись, сказал он каким-то непривычно звонким голосом. «Вы должны были ко мне сегодня явиться». Совушка постоянно прилетала и все уши этим днем мне прострекотала. Что поделать, стрекоза она и есть стрекоза. Мы ошарашенно слушали его монолог. Первым неожиданно начал Каин. «Слушайте, учитель, дайте, пожалуйста, попить. Я пока летел, пуд пыли проглотил. И вообще, я правильно понял, вы тот самый тип, из-за которого началась война. Или здесь еще кто-то живет?» «Да, тот самый тип», – ехидно усмехнулся учитель. «Видишь ли, благодаря войне я работаю, хотя знаю, что такие, как ты, надо мною потешаются. Ты не из робких, но разговор начал неправильно. А попить можешь взять сам. На кухне есть чай». «Если ты не согласишься отменить свое желание», – вспылил Каин, «то мы просто убьем тебя, и делу конец. А умирать мне не страшно. Порою страшнее бывает жить. С тобой мне все ясно. Но мне интересно, что предложат твои братья». Авель, как всегда, пытался извиниться за весь мир, а в частности за наш детский дом. «Мне стыдно за то, что вас незаслуженно обижали люди. Они, наверное, сами не ведали, что творят, как и вы, когда пожелали ада войны человечеству. Я уверен, что вы уже раскаиваетесь, и мы сможем все исправить». Учитель горестно улыбнулся Авелю. «Ты добрый, а люди в основном злы. Меня только что хотел убить твой друг. Поэтому поверь мне, добрая душа, люди заслуживают вечно враждующего мира, ведь в другом они зачахнут и вымрут, как доисторические мамонты». Я поспешил на выручку своему доброму и несчастному брату и начал говорить, словно бы по какому-то наитию, но с неистовой уверенностью, будто обладал даром предвидения. «Вы хотели исцелиться войной от своих страданий, но этого точно не будет. Как только мы уйдем, то ничего изменить уже будет нельзя. Вы опять начнете слышать галлюцинации, намного страшнее прежних. Вас мучили демоны, а теперь вы будете слышать постоянные душераздирающие крики покалеченных из-за вас войной детей. А демонов может спасти медицина, религия, друзья, семья, любовь, наконец. А вот от невидных жертв спасения вам никогда не будет». «Но раз ты мне приоткрыл будущее», — проговорил с болью в голосе учитель, «то и я вам скажу то, что не сказала вам хитрая сова, когда отправляла вас ко мне. Если я соглашусь на отмену своего желания, то у тебя, Сим, не будет старшего брата Авеля, а будут два младших. Да и Каина не будет у его родителей, а будет дочь. Сейчас, Сим, ты мне говоришь, как поэт-пророк, но как только я соглашусь, то знаешь ли ты, что твой поэтический дар перейдет ко мне? А ты будешь обыкновенным инженером, хотя всю свою жизнь будешь испытывать творческие муки». «Ну что, «Вы все согласны на такие условия?» — спросил он нас хмуро. Видимо, он не знал, что ждет ребят и меня, если будет продолжаться война. Я ничего не ответил, а только смотрел неотрывно на притихших братьев. У всех у нас текли по щекам слезы. Мы последний раз обнялись и, повернувшись к нему лицом, утвердительно сказали хором лишь одно слово. «Согласны!» Часы пробили 12, и время повернуло вспять на 20 роковых лет. Последнее, что я слышал перед возвращением в свое прошлое, бой часов и голоса ребят, изменивших ход времени. Сейчас я и сам не пойму, была ли эта страшная война на самом деле. Или врачи правы, это все плод моей болезни. Но у меня есть доказательства своей правоты. Демоны перестали мучить меня. Они уступили власть надо мною рыбам. С момента моего совершеннолетия вновь прошло 20 лет. А с учетом 2 реальностей — 40. Несмотря на болезнь, я теперь популярный поэт. И, как говорят критики, даже талантливый. Пишу стихи о той неведомой нынешнему миру войне. И не преподаю математику. А вчера я видел мальчика, похожего на Сима. Он играл на площадке со своими 2 младшими братьями. Я верю, когда рыбы окончательно доедят мой мозг, я встречусь с ловцом человеков. 31 января 2022 года.